Слава нашему Господу! О чем сегодня будем рассуждать? Да. Как приблизиться к Богу и как жить так, чтобы пламенеть Духом Святым, да? Ну, хорошо. Давайте будем рассуждать. Да. Есть. А как это делать? Как приближаться? Так, давайте разбирать частные случаи. Я думаю, на них вырисуется картина. Родители наказали ребенка, поставили в угол. Как ему приблизиться к родителям? Так, давайте разбирать момент.
Ну, подскажи. В чем каяться? Ну, подскажи.
Я не думаю, что это приближение. Хотя приближение.
Ну, подсказали. Что говорить? Скажи, папа, мама, прости, больше не буду. Папа, мама, прости, больше не буду. Папа, мама, расцвели.
А что не будешь?
А что я не буду?
Причину? Хорошо, тогда ему начинают подсказывать. Ну, ты же игрушку забрал, игрушка не твоя. Папа, мама, я неправильно сделал, что я игрушку забрал. Хорошо, что нужно сделать? Отдать? Она такая родная становится. Одалживаем чужое, а возвращаем свое. И страшная вещь. Вот сегодня одолжишь деньги, сегодня отдашь чужие. А сегодня одолжишь, через год отдашь свои. Как? Не проценты. Оно вжилось. И ты уже отдаешь как свое, ты привык к нему. Вот это самое страшное состояние. Или я непонятно говорю? Вот сегодня одолжил деньги, сегодня будешь отдавать, ты отдаешь чужие. А если они у тебя побудут год, то как будто ты от себя отрываешь. Вот то же самое, раз мы детей разбираем, вот отдай машинку или кукленка, он уже отдает как своего. И дальше нужно смотреть, как он будет отдавать. Он взял и бросил под ноги на пол. Скажите, это приближение к родителям? Нет. Ты взял, ты подними и дай в руки. Он берет, и эта игрушка так толкает хозяина этой игрушки, что если был бы меч, наверное, бы проколол бы насквозь. Это приближение к отцу, матери? Закхей говорит... Взял один, Адам в четыре. В четыре это звучит 1 + 4. Вот это есть приближение. Мы это не проповедуем, но в Ветхом Завете оно так было написано. Вот это есть приближение. Согласно Священному Писанию, берем пример. Кто крал? Впредь не кради. Это приближение? Опасное приближение чем? Знаете чем? Вот жил в человеке демон воровства. Этого демона изгнали. А сердце человека осталось чистым, убранным, но не занятым. Так написано, да? Этот демон бес ходит по безводным местам, ища покоя, не находит. Потом говорит, вернусь. Приходит и находит что? Чисто, убрано, но не занято. Это приближение к Богу? Опасное, правда? Тогда он идет, берет с собой 7 злейших, 1 + 7. Итого 8 входят, потому что это приближение незаконченное. И последнее для этого человека бывает хуже первого. Так написано или не написано? Значит, кто крал, впредь не кради. Точка. Все. Считай, что у тебя провал духовный, и твои последствия будут еще хуже в несколько раз. Что нужно было сделать? Отсюда вот даже славянская поговорка. Свято место пусто не бывает. Что нужно сделать? Лучше трудись собственными руками. Можно сделать такой бизнес, что на тебя будут работать. Не обманывайся. Своими руками. Дальше. Чтобы было из чего уделить кому попало. Нуждающемуся. А нуждающийся, это звучит так. Скажите, к кому скорая помощь должна поехать? К абы кому или к остро нуждающемуся? К нуждающемуся, то есть остро. И поэтому ты найди того, кто остро нуждающийся, и когда ты ему дашь во имя Господне, то будет от него такая слава Богу, что ты почувствуешь, что твоя внутренность наполнена. Вот это называется путь или цикл приближения к Богу бывшего вора. Если это так, то тот, который отнял игрушку, той, которую отдает, должен взять еще 4 своих, самых поганых, с мусорного ящика достать и подарить. Это новое учение. Ну, давайте рассуждать. По этому Закхею, который на дереве сидел, получается, отнял одну машинку, должен отдать одну плюс 4, 5. Вот это называется приближение. Это на уровне детей. Теперь давайте на уровне взрослых. Если покаяние, то должно быть покаяние. Пожалуйста, что буду говорить, чтобы мы не судили? Пожалуйста. Как вы считаете, согрешил пред всеми, а каяться в углу? Нормально? Но это же покаяние, это же приближение к Богу. О, однажды, да, есть у Березова или Березина, я не помню, я уже забыл, старая история. Я мальчишкой был, слышал стихотворение. Ох, оно мне понравилось. К старику на исповедь пришли две женщины там, он описывает. Я сейчас не помню конкретно что. И вот одна, значит, там интересную такую тонкость говорит: «Батюшка, ты знаешь, я вот грешна языком». Ну, такая исповедь. Ага, хорошо. Ну и что, языком грешна? Батюшка, да ты знаешь, я по всей деревне о тебе молву пустила. Кому я о тебе не говорила? И что? Я пришла перед тобой прощения просить. Прости меня. Я православный священник был. Он говорит: хорошо. Принеси в следующий раз живого петуха. А, принесла. Так вот, возьми этого живого петуха, ощипай. Ощипала. Теперь эти перья пусти по подворотням. И приходи ко мне с этим петухом. Подворотни, то есть ворота, это дом тот, вот подворотни, вот сып. А когда ворота закрывают, то там щель, получается сквозняк. Пересыпнешь их, как раз, и туда во двор занесло. Подворотня называется. И вот она ощипала, пустила. А потом с этим петухом живым, с выщипанными перьями по-живому. Ну попробуйте, выщипайте пух. Он вам даст, этот петух. В той стране резали, здесь не режем. Вот. И она принесла, сделала. Ну, голубушка, а теперь пойди эти все перышки и собери. Когда соберешь, тогда тебе простится. Она говорит: батюшка, ты же ветер-то унес. А как ты, говорит, теперь собираешься покаяние приносить? Однажды у меня был друг. У него сложная была жизнь. Можно сказать, что был отступником. Примерно так. И когда мы с ним беседовали, я говорю: тебе нужно плод достойный покаяния принести. Сергей, если бы я вот эти деньги, где обманывал, обдуривал, обвешивал, я бы их превратил бы в ковры, паласы, картины, мебель. Я их съел, я их пропил. Я говорю: ну и дальше что? Но, говорю, в сознании людей оно осталось, кто ты есть. Я говорю: запомни ты это. Вы что мне делать? Я говорю: очень просто. По рублю одно Евангелие стоили. Евангелие Иоанна, Луки. Вспоминайте в той стране, кто с той страны выехали более взрослыми. Я говорю: купи одну такую сумку этих. Ну сколько? Ну 20 рублей потратишь, 30. Купи. Во вторую сумку купи конфет. А в третью сумку цветов купи. Вот эти три сумки принеси в те дворы, где тебя знали. Мужиков увидишь, они там кавказские игры играют. Карты, домино играют, нарды играют. Приди и скажи: мужики, вы знаете, вот я был тогда вот такой, а теперь я такой. Во имя Господня раздай это Евангелие. Ты не обеднеешь. Всех ты не найдешь, но они о тебе понесут эту молву во имя Господня. Вот эти конфеты возьми, иди двору, позови, скажи: вот я тогда вот так с вашими родителями поступал, а теперь и вот так вот высыпи эти конфеты во имя Господня. Вот к этим женщинам, которые языки успевают больше говорить, чем семечки грыз, подойди и расскажи, какой ты был. И какой сейчас стал во имя Господня, Бог тебя сделал. И подари каждой по цветочку, а лишние цветы скажи, отдайте другим кумушкам. И на этом все, запомни. Ты не обедняешь. Бог прославится, а дьявол будет поруган. Сделай. Нет. Прошло время. Нас пригласили на евангелизацию в одно из офицерских училищ. И надо же горе случиться. Через кого эта дверь открылась, смотрит на него, к своей родственнице подходит. И он у вас на собрание ходит. И двери этого офицерского училища стали закрываться для нас, для Господа. Я говорю: ну что ты сделал? Это приближение к Богу. Закхей, когда встал, с дерева слез, зашел в дом, написано «встал». Там интересная форма звучит. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Господь». Об этом говорит в свое время этот Соломон. Когда они пришед в себя, придут в стране рабства, придут в себя. Вот то же самое пришел в себя у свиного корыта. Вот так вот Закхей. «Встал?» Это, знаете, триумфальный был вопрос. «Господи, кого обидел, воздам четверо, половина имения продам, раздам нищим». Иисус говорит: ныне пришло спасение даже дому сему. Так теперь вопрос. Вот этот Закхей сделает, чтобы спастись, или потому, что спасен? Потому, что спасен. Вот это есть приближение к Богу. Остальное все попытка. Да, я говорю, вот это есть приближение к Богу. Все остальное попытка. То есть пытался, вот, ну вот сделал, да не до конца. Сделал частично, сделал не полностью. Вот берем такой еще один пример. Один из пророков говорит: почему, говорит, рана моя так неисцельна, что отвергает врачество? Я ее лечу, а ничего не получается. Я лечу, а ничего не получается. В Священном Писании есть фраза такая. Они лечат раны народа моего легкомысленно. То есть как? Поверхностно. Мир, мир, а мира нет. Не боятся они это делать? Мы зачастую, я хочу себя с этого числа вычеркнуть. Христиане зачастую, когда появляется сердечная рана, лечат ее поверхностно. Не исследуют причины, откуда она взялась, при каких условиях она появилась, как произошло и как ее лечить. Вот поверхностно. Вот смотрите, вот произошла неприятность. Ну ладно, покрой любовью, ну и покрой любовью. Кстати, у нас сегодня вот эта тема по порядку идет. Вот эта тема. Давайте ее читать, хорошо? Это записано в Евангелии Луки, 17 глава. Мы остановились первый, второй, прошлый раз вторник читали, а сейчас у нас дальше третий и так дальше. Евангелие Луки, 17 глава. Наблюдайте за... За кем? За собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя, 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. А в другом месте написано: или согрешил, выскажи ему один на один. послушай, ты его принял, это, ну, ты приобрел себе брата. Так написано, да? Давайте прочитаем. А это второе место есть у Матфея 18 с 15. Параллельно этому можно взять. Матфея 18 глава с 15 стиха. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Правда интересно? А как часто бывает, мы «да, забудем, да, покроем любовью». Послушайте, неочищенная рана, покрытая мазью, способствует разложению тела под мазью. Вы это знаете? Кого мы обманываем? Гноящиеся, неочищенные, неомытые раны. Так говорит Священное Писание, да? Скажите, их можно покрывать елеем? Или их нужно сначала обработать, очистить, продезинфицировать, а только потом покрывать? Да, нет? Да. Помните? Да. Помните, я как-то рассказывал момент, когда медведь-людоед напал на геодезистов, топографов. И одного он схватил за ногу. Хотел, ну, тот стал быстро подниматься куда-то. А этот стал на задние ноги хищник, людоед, и зубами как хватанул его. А тут в этот момент Бог дал ему мысль подниматься выше. И получилось, что нога пошла выше, а зубы зверя проскочили. И он через подошву сапога срывает, как он называется, ну, стопу или как сказать, ну на что мы становимся. Вот эту часть. Ну, конечно, там зверь убежал, люди прибежали и... легкомысленное поверхностное лечение. Ну, как они могли в полевых условиях, в тайге, так сделали. Но они могли лучше, но они посчитали, что хватит. Проходит время, нога пухнет, краснеет. Они смотрят, перевязь стали делать, а там загноение идет. Вместо того, чтобы очистить, знаете, что предложили? Раскалить металл на огне, на костре и по-живому прижигать. Ну, прижечь-то ты прижгешь. Но прижженное останется, его же нужно удалить. Не убрали. Довели ногу до гангрены. Начальная форма. И как увидали, ужас. До большой земли не дойдешь. На этих надо, на оленях, на плотах по реке плыть. Целая история. Самолеты могут прилететь, контейнер сбросить. А сесть негде, вертолеты не долетят. Ему говорят, у тебя два варианта. Либо резать ногу, либо чистить. А тот настолько испуганный этой всякой боли, он говорит, нет. Его, знаете что, скрутили, свернули, как-то натянули пальцы ноги. Ну, там человек 8 мужчин было. И стали кинжалом охотничьим, продезинфицированным на костре, потому что спирта, видать, у них не было, чистить, как мы в той стороне карандаши затачиваем, по-живому. Чтобы не осталось малой, помните, этой закваски, чтобы она не заквасила опять ногу. Потому что маленькая заквасит. И когда очистили полностью, убедили, что нигде ничего нету. Написано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Нога восстановилась. Я вот это испытал на физическом примере моего сына. Он рукой на утюг попадает, у него здесь вот случилась целая история, там ему без меня сделали перевязку, это мы в Америку ехали. Вот, не допускали меня, слушай, ты знаешь, я потом стал что-то смотреть, сверху кожечка вроде бы, но не кожа, а вот затвердение такое. Я что-то его посмотрел, сомнительное затвердение. Так обычно болячка на руке появляется, потом кожа. Я открываю, оттуда пошел гной. Знаете, что мне пришлось сделать? Я всех выгнал, и говорю, попробуйте, зайдите на крик ребенка. Только попробуйте, зайдите. Чтобы, я говорю, ни одной души здесь не видел. Взял скальпель, его зажал между ног, скрутил и по живой стал чистить. Когда я все снял ему, там уже мышцы стали портиться. Это вот легкомысленное врачевание. А потом, знаете, я ни елея не мазал, ничего. Я ему сделал воздушную ванну. Перекрыл так, чтобы тело никуда не прикасалось. И чтобы пыль не попадала. У него рука затянулась буквально за 2-3 дня. Вот почему, когда нам приходится говорить о вопросах, очень глубокие темы, и в этих темах вдруг под сомнение, под вопрос ставится наше спасение. Вспоминайте, кто часто ходит по вторникам. Зачем ты такие темы говоришь? У людей появляется переживание, они не уверены в своем спасении. Я говорю, это очень хорошая реакция. Вот этих людей дайте сюда, пожалуйста. Послушайте, если в сердце уверенность во спасении, то ее ничто не поколеблет. Но если там нет уверенности, а это мыльные пузыри самоуверенности, самообмана, то не говорит ни проповеди, иначе нас начинает вот так вот аж всех трясти. Я говорю, почему? А мы не уверены в нашем спасении. Я говорю, дайте корень вашей неуверенности. О, но. Как но? Дайте ваш корень вашей неуверенности. Мы зайдем в отдельную комнату, побеседуем, помолимся. Нужно будет, возьмем пост и молитву, но этот корень будет удален. А, но, ты не трогай его. Ах, так вас устраивает поверхностное христианство? Вот и получается, а как подойти к Господу? Есть ли сомнения в вопросе, что спасен? Слушай, ну подойди, побеседуем, помолимся. Или давай на какие-то наводящие вопросы такие подадим, чтобы человек сам подошел к Господу. Кому нужны твои грехи? Кому нужно копаться в твоем мусорном ведре? Скажите, пожалуйста. Оно мне нужно? И бывает момент, когда на исповедании говорят, я смотрю, ну люди не хотят глубже идти. Не хотят. Но это ваш вопрос. Но если вы хотите действительно чистоты, то мы пойдем глубже. И будем спрашивать не что мы сделали, а почему. И в каких случаях это происходит. И вот там оно откроется. А тогда там распашется и будет чистота. Послушайте, у вас будет радость, независимо от обстоятельств. Я понимаю, бывают переживания за детей, за родителей, за братьев, за сестер, за мужей, за жен, за церковь. Да, я понимаю это. Да, конечно. Откровение, 3 глава, 15-16. Сейчас. 15-16, Откровение 3. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Да, то есть нужно найти себя в этом вопросе. Итак, мы разбираем вопрос, как приближаться. Дальше, следующий момент. Бывают моменты, когда мы подходим пред Господом на личное общение, чтение или беседу. Вот давайте такой момент. Кто-то подходит ко мне, как-то подросток, и говорит, вот я только что читал Священного Писания и все забыл тут же. Господи, как ему объяснить эту тонкость? Вот он только читал и тут же забыл. Я говорю, скажи, пожалуйста, а ты знаешь такую притчу? Какую? Иисус, я говорю, сказал. Сеятель вышел и сеял. Он говорит, помню. А ты помнишь, куда зерно попадало? Ну, первое, говорит, возле дороги. И кто прилетел? Птицы поклевали. Так что ж ты удивляешься, что птицы прилетели и поклевали зерно? Причина у тебя, значит, земля не была открыта. Скажи, пожалуйста, а какие, говорю, птицы к тебе прилетают и клюют то, что ты читаешь или слушаешь? Он стоит, думает, говорит, не знаю. Я говорю, я тебе скажу, хочешь? Он говорит, хочу. Фильмы. Это видео, DVD. Музыка. Компьютерные игры. И у него на лице сразу движение пошло, он стал прозревать. Я говорю, сейчас дальше тебе скажу. Твои огорчения о том, какой ты, и огорчения о том, как с тобой поступают другие. Да? Он говорит, да, и у него полились слезы. И следующий вопрос. Ты приучил этих птиц сидеть так рядом с тобою через вот этот образ твоей неверной жизни. Что не успеваешь ты читать, а они у тебя прилетают и это все похищают, забирают. Скажите, а сколько бывает переживаний? Каких? Я как-то с подростками говорил, с молодежью говорил. Я говорю, вот вы читаете там или что. И вдруг у вас одна мысль. А вот он там таскивают. А почему эти мысли имеют место? Следующий момент показан. Помните, говорил о вопросе, когда подросток маленький играл на пиано и все время сбивался. Он уже и хотел и уроки бросить, и все остальное, ничего ему не хочется. Я говорю, знаешь что, вот там, где собьешься, остановись, я тебе вопрос задам. Какой задам, тот ответишь. Он говорит, хорошо. Разбился. Я говорю, скажи, что за мысль была? А вот у меня карандаш отняли, а сказали, что я отнял. Вот у него такое переживание. Послушайте, за вот это время, пока мы с ним играли, вот это музыкальное произведение, примерно от 20 до 60, а может быть 40 примерно проблем, он назвал. Сердце освободилось. Это приближение. Следующий вопрос приближения. Помните, когда два сына, младший от свиней, пошел к своему отцу. Отец увидел, побежал к нему на шею, плакал, радовался, обнимал, целовал, да? Скажите, старший сын почему не мог приблизиться к отцу и зайти в дом? Или он мог? Младший сын от свиней возвращается к отцу, идет каяться. Отец увидел, побежал, пал на шею. Правда? Так написано. Сделал пир. Одежда принесена, перстень принесен, обувь принесена. Так? Старший приходит с работы и говорит, а что это за праздник у нас? А ему говорят, твой младший брат вернулся, отец принял его здоровым. А тот что? Возрадовался. Обиделся, осердился и не захотел зайти. Мы разбираем приближение к Богу. Ну давай, приближайся. А он не может приблизиться. Что ему мешало, скажите, пожалуйста? В его глазах он считал, несправедливое твое отношение, это есть преступник, посмотри, как он себя ведет. Он говорит, слушай, ну я что, твой отец? Все мое твое, пожалуйста, бери. Причина не приближения, там интересный вопрос. Ты не дал мне повеселиться вместе с друзьями моими. А почему не нашими? А кто тебе не дал радоваться? Значит, у тебя порочность в радости была? Хорошо, верный и добрый раб. В малом ты был верен. Над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Не могу, потому что человек имел свое мнение, персональную обиду, имел зависть, что тот ходил, что хотел, делал, ему все вернули. Дальше Иисус говорит, все мое твое, все твое мое. А этот говорит, ты не дал. Как не дал? Разве свое нужно, чтобы тебе давали? Разве то, что твое, тебе нужно дать, ты должен взять? А почему ты не имеешь дерзновения? Ты не можешь взять, потому что не все твое сердце принадлежит твоему отцу. А потому у тебя дерзновения даже на козленка не хватило, чтобы взять у отца. Как у отца? Так это ж твой козленок, бери хоть 10. Дальше склонность ко грехам. Дальше, а я считаю, что мой отец несправедливо рассуждает вопрос. Самоуверенность. Значит, надо это все увидеть. С этим согласиться. Это принести и положить. Это есть приближение. То есть вопросы конкретно каждые отдельно. Мы сейчас в общих чертах берем. Но там есть конкретно случаи жизни. Для конкретной души в конкретных вопросах. Бывает момент, когда человек никак не мог подойти к Богу. Почему? Этот человек был христианин, стал отступником, ушел в мир. Потом Бог дал милость, человек возвращается к Господу, как вот этот блудный сын, так скажем, да? Дальше идет покаяние, исповедание, а у человека нет торжества и радости. И это состояние примерно 10 лет длится. У человека нет радости спасения. Как не задашь вопросы, он в таком двояком состоянии. Нет участия в хлебопреломлении, а если есть, то оно такое сомнительное. Задаем вопросы. И говорим, позвольте, мы откроем область этого положения. А у меня было исповедание. Господи, что делать? Послушайте, у вас был аппендицит, воспаление аппендицита. Вам делали операцию, к примеру, его удалили. Мы признаем, что у вас вырезали именно аппендицит. Мы признаем, что у вас был один, а не два аппендицита. Но ваше поведение такое, что у вас вот эта область, где была операция, что-то вас мешает. Позвольте, мы это место откроем и посмотрим, что с вами произошло. Можно? Можно. Ну, расскажите. И вот человек рассказывает, был отступником, Бог дал милость, вернулся к Господу, покаяние, исповедание, радости, спасения нету. Почему? Человек задумался и говорит, а разве Бог может отступников прощать? Заметьте, вот эта ступень мешает человеку приблизиться к Богу. Эта ступень мешает человеку гореть духом. Послушайте, тогда назовите, дайте ваши все грехи. Вы все исповедовали? Да. У вас плод достойный покаяния произошел? Да. У вас повтор грехов был? Нет. А тогда почему у вас нету радости? А разве, говорит, Бог отступников прощает? Господи, что за причина? А Бог открывает. Стоял на кафедре человек. Пожалуйста, чтобы не судили. Стоял на кафедре человек, очень авторитетный, и исказил Священное Писание. И он сказал с кафедры, что Бог отступников не прощает. А Библия говорит, вернитесь, дети отступники. Библия так говорит. Этот человек, который возле свиного корыта, это отступник. И он сказал, Господи, что делать? Если говорить местами, где апостолы говорят, этот человек настолько авторитет, что он затмит собой апостолов. Господи, покажи, где ты говоришь об этом. Бог очень просто показывает. И показывает вот то интересное место Писания. А вот этот сын, который возле свиного корыта был. И задаем вопрос. А вы помните притчу? Вот у некоторого человека было два сына. И вот младший пошел, расточил имение, живя распутно. А потом сказал, помню. Знаете, что он сказал? Он сказал, пойду к чужому дяде. Нет. А он сказал, пойду к тому, кто живет в нашей деревне. Нет. А что он сказал? Пойду к отцу моего брата. Да нет, говорит. А что? Да к моему отцу пойду. За живое. Так к чему отцу он пошел? К своему. И вдруг, знаете, вот когда у человека начинается прозрение духовное, раз, глаза открываются, и человек кричит. Знаете, что кричит? Господи, я отступник! Прорыв, победа. Но надо ее докончить. А говорим, а знаете почему? Вы не могли подойти к Богу. Потому что на кафедре стоял ваш авторитет, которого вы сильно уважали. И с кафедры этот человек сделал вот эту глубочайшую оплошность. Он сказал слова, которые вы приняли, но с которыми нету соответствия Слова Божьего. Бог отступников не слушает. Этот человек говорит, да. Вопрос приближения к Богу решился. Теперь духом пламенеть будет. Эта душа теперь могла бегать, независимо от возраста. Это был пожилой человек. Эта душа могла бегать и кричать, радуйтесь со мной, люди, нет спасения, я спасен. Нет сомнения, да? В каждом вопросе есть конкретная причина. У этой души не был грех. У этой души не было гордости. У этой души ничего не было, кроме того, что вместо того, чтобы исследовать, вот что сказали, вот он принял и на этом точку поставил. А дьявол взял и поймал. Как с этого положения выйти? Копать. Но интересно то, что к этой душе сколько раз не подходили. Надо исповедание. Я исповедовался. Так ты смотри, интересно. Начинаем говорить о радости спасения. Человека сомнения. Достойное участие в хлебопреломлении? Нету. Путь освящения? Да, хорошо. И весь как на иголках, нервничает, переживает. А почему? Потому что еще одна тонкость, справедливая. Грехи, которые исповеданы, второй раз не исповедуются. С ними вопрос решен. Бог все закончил. И вот эта боязнь, святость, боязнь огорчить Бога, заставляла человека не выходить на раскрытие области операции. Замечаете? Мы сегодня как на встрече врачей находимся. И всегда наши вторники во имя Господа именно эту цель и преследуют. Чтобы здесь пред Господом научиться аптечке, как обслужить самого себя, своих ближних, своих друзей. Духовные навыки. Дьявол это ненавидит, потому против вторников идет величайшее восстание. Доступно? Ну, можем дальше двигаться. Поэтому, если там... Ну, это общие вопросы, ладно? Ну, а так отдельно и нужно говорить. В Боге тупика нет. И нету таких узлов, которые бы невозможно было развязать. Нет. Только их сечь не надо. Узлы не отсекаются, а развязываются. Пожалуйста. Хорошо. Был момент, когда... Да, сейчас разбираем. Был момент, когда в нашей семье у детей выпадали молочные зубы, а в ваших семьях они не выпадают. Молочные зубы у всех выпадают? У всех. Второй вопрос. Молочные зубы выпадают или их надо выдергивать? И так, и так. Их очень сильно надо выдергивать? Практически нет. Бог так устроил, что они там уже, их просто нужно помочь там, ну, свои способы. И вот я был таким домашним врачом у всех моих детей. Покамест вырос мой третий ребенок, первый сын, Ян. Я говорю, Ян, хватит, чтобы я занимался зубоврачебной техникой. Бери всех и выдергивай молочные зубы. И вот показал ему, какими защипами взять. Защипы там, понимаете? Видишь, так? И вот он этими защипами. И все к нему на очередь шли. А потом ему надоели эти защипы. Он брал это бумажное полотенце, оно же более такая твердая бумага. И он брал и ими. А потом надоело, он открой рот. Открывает, он как возьмет, как дернет, вот, и на этом все. А врач нужен? Прям руками так, раз, и все. И они на очередь к нему становятся. Врач нужен? Скажите, пожалуйста, а когда змеи напали на стан Израиля, и там было сказано, всякий ужаленный должен, кого змея укусит, должен посмотреть на медного змея. А там написано как? Если однофитовый змей, то смотри сам. Если два фита змей, то вместе с десятником смотри. Если три фита змей, то уже десятник не поможет, надо пятидесятник. А если уже там больше 2 метров, вот такой вот змеюка, значит там нужно уже тысячник. А если там уже такой вот 36 метров, то там нужен темник. Так написано? Скажите, если при Ветхом Завете можно было посмотреть любому из нас, кроме мы оговорим, если любому из нас в дни Моисея можно было посмотреть на медного змея и остаться живым, то насколько преимущественнее Новый Завет? Следующий вопрос. А когда бы понадобился кто-то, чтобы посмотреть на медного змея? Скажите, пожалуйста, а если маленького ребятенка, которому месяц или которому день от роду, и не дай Бог его змея укусила, вы можете убедить этого ребенка, чтобы он смотрел на медного змея? У малого сознания нету, правда? Кто теперь за него будет смотреть? Мать.
Отец. Может быть, более старшая сестричка, братик. Папы, мамы нету, что делать?
А папа, мама, если мудрые, должны были сказать: деточки, вы смотрите, чтобы змеи не укусили. А если укусят, то Бог через Моисея сказал: ужаленный должен посмотреть на медного змея.
Папа, мама, а маленькая лялечка не может смотреть?
А у вас глазки есть? Вот вы возьмете маленькую лялечку и смотрите на медного змея. Скажите, сработало бы это? А еще кого можно смотреть? Это тот, которого взрослого укусили, а у него уже стеклянные глаза, и он не знает, смотреть ему или не смотреть, он полуживой, полумертвый. Вот четыре человека раскрыли кровлю и опустили на носилках расслабленного. И Иисус, видя веру расслабленного, да? Веру их, четверых, говорит расслабленному, по вере четверых, не по его вере. Отсюда вывод. Все зависит от степени греха, от его формы, от его глубины. Если мы можем подойти к Иисусу лично, непосредственно, пожалуйста, действуйте, только не обманите себя. Да. Вопрос стоит в том, что есть моменты, где нужна усиленная молитва праведного. Так написано. А зачастую, чтобы подойти к этой молитве, то необходимо пост и молитва, чтобы те, которые будут молиться, их привести сначала в должное состояние духовное. Описывается так, да? Описывается. Поэтому вот эти вопросы, как подходить, там уже надо смотреть. Ну, такой пример скажу. Вот, допустим, кто-то приходит на исповедание, независимо какого возраста, какого положения, мужского рода, или вернее пола, или женского, неважно. Хорошо, побеседовали, нашли корень, дошли до глубины, есть покаяние, исповедание, осознание. Но дьявол работает по принципу, он через день придет проверять, как ты стоишь, хотя ты покаялся, ты исповедался. Это закон. Откуда он взят? Он взят из Священного Писания. Дьявол, окончив все искушения, отошел от Иисуса до времени. Хотя проиграл полное поражение, но он остается дьявол, в том-то и остается дьявол, что он через время опять будет перепроверку делать. Опять. Хотя Сын Божий безгрешен, не согрешил, и в этой битве выиграл. То таким душам приходится говорить: послушай, через 2-3 дня у нас будет перевязка. Расскажешь, как у тебя поединки, как, что, чего. Хорошо. Вот. Все нормально прошло эти 3 дня. Хорошо. Смотри. Следующая перевязка. Не больше 2-3 дней должны перепроверить. Только ничего не скрой. Никаких мыслей, никаких чувств. Договорились? Договорились. Сделаешь так. Если увидишь, что у тебя не получается, придешь сам, придешь сама. Хорошо? Хорошо. Я говорю, причина заключается в том, что бывает часто так, что ты вот попробуешь, у тебя не получилось. Промах. Опять согрешил или согрешила. Стыдно опять идти на исповедание. Это второй твой промах. Дьявол дает тебе хитрую мысль. Ну неужели ты сам сама не можешь избавиться во имя Господне? Попробуй еще раз. Опять несколько дней. Опять проигрыш, опять поражение. Уже глубже человек заходит. Потом глубже, потом наконец ему приходишь, его вытягиваешь на перевязку. А там не перевязка, а по новой хирургии нужна. Причина заключается в том, что человек решил своими силами. Ему было предупреждение. Если только пропустишь одно поражение, немедленно на перевязку. Немедленно. Вот самоуверенность такая. А я смогу, а у меня получится. Начинается опять вред. Доступно? Но опять общие фразы, хорошо? Так что мы разбирали сегодня вопрос, как приблизиться к Богу и как пламенеть Духом. Чтобы пламя горело, у пламени должна быть пища, правда? Если пламя костра, то пламя костра может гореть, если есть пища. Какая? Дрова. Описано, огонь на жертвеннике не должен угасать. Жертвенник, который был поставлен в храме, огонь на него положил сам Бог. Знаем, да? Помните, когда Соломон вознес молитву, то с неба падает огонь на жертвенник. Следует понимать, что этот огонь так и сохранялся в храме. И мое предположение, что вот тот разрушенный жертвенник, который восстановил Бог через Илью, огонь на тот жертвенник в самом начале был взят из храма. Это мое предположение. Но он не должен был угаснуть, но он угас. А теперь, чтобы его опять возжечь, нужно было все сделать по слову твоему, и огонь опять с неба падает. Ну, для меня так открывается, я не знаю. Итак, теперь разбираем огонь на жертвеннике. Как он там будет гореть? На жертвенник не дрова возлагаются, а жертва на дрова, правда? Там обязательно должна быть и жертва, и дрова. И дрова, и жертва. Это уже другой вопрос, что подкладывать. Берем светильник. Обыкновенный светильник, масляный, да, или какой там. Что в нем присутствует? Емкость, в которой, ну, масло. И фитиль. Чтобы светильник горел, не погас, нужно, чтобы был фитиль и не закончился, и чтобы было масло и не закончилось. А чтобы он, ну я не знаю, какое слово сказать, не мерцал и не тух, или как выразиться, его нужно очищать, да, там, или вручную, или обрезать. Правда, нет? Ну так? Так. Об этом вопросе, знаете, готовится интересная тема. Как-то Бог даст поделюсь. Светильники горящие. Когда Бог стал открывать, охал, ахал, ахал, охал. Но пока еще продолжаю охать, ахать, когда-то расскажу, будете охать, ахать вы. А может вы тоже охаете, ахаете, потому что вам открыто не исключено. И так просто, я говорю, Господи, то надо же, эти сокровища, оказывается, есть такое рождение под ногами, вот они, как часто я через них переступал ей. Он говорит, твоя же проблема, не моя же. Я говорю, конечно, опять моя, опять я виновен. Да. Итак, принцип приближения. Желающие, чтобы были явны дела его, идет куда? К свету. Там, правда, написано, потому что дела в Боге соделаны. Ну, те, которые дела в Боге соделаны, мы смело их несем к свету. Но дела, которые не соделаны в Боге, их надо еще смелее нести к свету. Почему? Господи, вот я вот такой оказался, а еще и вот такой, а еще вот такая, а еще и вот такая. Господи, они еще не знают, какая я. Да и я сама не знаю толком, но ты-то точно знаешь. Вот такая вредная, такая нехорошая. А в чем, а в чем, а в чем? Расскажи, в чем? О, да ладно, сегодня не будем. Да ладно, любовью покроем. Легкомысленное покрытие любовью. Зачастую. О, я вам расскажу один жизненный случай. Я был мальчишкой, и мне часто читали рассказы, хотя не библейского содержания, но потом, интересно, Бог стал говорить. Он говорит, а ты помнишь? Помню. И вот я одно помню, и брат Витя готовился, у нас время поджимает. Читали мне книжку. Возраст мой был 7 лет, может 5. Заболела девочка. Возраст ее, может, 5 лет. И странная болезнь. Значит, пишет эту историю неверующий человек. Потому он на эти вещи смотрит, как неверующий. А Бог мне задал вопрос, говорит, а ну-ка теперь ты посмотри на эту историю. Болезнь у нее стала, называется аскетизм. Так выразимся. То есть, никто не нужен, ничто не нужно, жизнь не мила, игрушки не милы, пища не мила, родные не милы. Понятно, да? Вот такое. Откуда вы? Такое наваждение. Ну, у этого ребенка вот так. Аппетит теряется, никого не хочет, ничего не хочет. Дошло дело до состояния, кожа кости, ножки не держат, и ее в стульчики там выкатывали, или как, это старая история, очень старая, когда ездили на каретах. И однажды девочка просыпается. Да, родители уже в жутком состоянии, неверующая семья, не знают, чем помочь. Какие методы не помогают, какие врачи, никакой реакции, какие лекарства, ну ничего. Депрессионное состояние, депрессия полная. Но если более старшие, то можно было бы искать. А тут ребенок. Я сегодня не буду задавать вопросы, откуда могла напасть депрессия на такого маленького ребенка, и что такое депрессия в таком состоянии, такой форме вообще есть. Вот. И вот однажды ребятенок, эта девочка просыпается и говорит: а можно мне слона? Отец быстренько побежал в киоск там или что, продавались игрушки, и купил ей слона там на колесиках или что, игрушечного принес. Слона тебе принес, она засветились глазенки. Когда показали ей слона, они опять потускли. Папа, а можно мне живого слона?
Деточка, где такого живого принести? Да ты что?
Они жили, знаете, как вот раньше такие широкие-широкие лестницы, наверное, вот колесница могла бы зайти. Вот такие вот парадные двери, несколько этажей здания, потолки высоченные там по 5 метров. Ну, если фиты, умножьте это 15 фитов. Вот примерно такое вот. И вот однажды муж просыпается и говорит жене: рано ушел, ничего не ел. Он говорит: куда ты? Не знаю, куда, но мне кажется, что я, говорит, сегодня должен живого слона привезти. Он говорит: ты что, с ума сошел? Неверующая семья. Он уходит. Оказывается, он пошел в цирк, а у них в городе был, как это, бродячий или какой-то вот цирк такой, знаете. И надо же, там немецкий этот цирк был, и они привезли с собой слоненка. Ну, не маленького такого, знаете, подростка, но солидного все-таки. И вот он смотрел на это выступление слона и весь мыслями был там, у себя дома. Когда все закончилось, кстати, он заплатил страшные деньги за первый ряд. Первый ряд тогда страшно дорого стоил. Ты сидишь рядом, слон тебя может хоботом за волосы, шапку может снять, это целая история. Вот. И он потом хозяину говорит: слушай, я хочу этого слона, значит, на один день купить домой, чтобы ко мне в гости пришел. Он говорит: ты что, с ума сошел? Да не сошел с ума, у меня, говорит, вот такая дочка. Он говорит: а у меня тоже дочка такого возраста. Он говорит: хорошо, только, говорит, пойди к градоначальнику, как это по-американски он называется? Мэр города. Согласуй этот вопрос, и я говорю: только, говорит, это очень дорого будет стоить. Ты должен будешь заплатить за сеанс слона и за то, что на следующий день люди в цирк не придут, и надо будет вернуть эти деньги. Это целая история. Он говорит: я тебе все это оплачу, лишь бы моя дочь была спасена. Он говорит: пожалуйста. Решился вопрос. Мэр города дал добро, и ночью, когда люди все спали, этого слона вели. Конечно, путешествие для слона обошлось очень дорого, потому что слон не хотел идти. Ему с киоска купили любимые булки. Полгрузовика. И вот почти булку даст, два шага пройдет, булку даст. Вот таким образом затянули слона в дом. Я почему подробно, чтобы вы поняли? Потому что Бог, когда стал показывать, он мне задал вопрос: а теперь ваша очередь будет. Моя уже была, теперь ваша. Ладно, там и косяки эти ломали, и перекладины ломали, лестницу укрепляли, чтобы не провалилась. Поднялся, завели его в зал. Понимаете, он ворочался там, внизу штукатурка падала на людей, бедные, как они спали, не знаю. На утро девочки говорят: слон пришел, тебя ждет. Она говорит: да, да, живой, живой. Но ты сначала покушаешь, а потом пойдешь. Она все съела. Но как идти не могла, то ее туда завезли. А когда завезли, она чуть ли в обморок не упала. Она не ожидала такого слона увидать. И вот потихонечку ближе, ближе помогли. А там хозяин тоже. И вот получилось очень хорошо, знаете. А животные как-то детей чувствуют. И вот слон стал играться с этой девочкой. Она ему куклю отдает, он их там это оближет, пожует назад. И вот пришло время обеда. Ему такую миску дали этому слону, а ей тарелочку. Вот, потом под вечер, не помню, а потом ее спать уже, она так и уснула там. Вот, ее увезли, слона увели. Она на утро просыпается, а слон? А слон, говорит, тебя ждет, выздоравливай и пойдешь к нему. Вы знаете, мое детское сердце так радовалось. Победа, 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 победа. Но потом я стал совершеннолетний, и Бог мне напоминает: ты помнишь эту историю про слона? Я говорю: да. Скажи, говорит, пожалуйста, проблема у девочки исчезла? Или прикрылась? Отвечайте. Вы задаете вопрос? Теперь ваша очередь отвечать. Если слон даже будет жить постоянно. Это будет хитрый обман. Проблема осталась в девочке. У нее депрессия, корень депрессии остался. А сверху оброс, она переросла. К старости этот корень вылезет. Он может вылезти не к старости, может в средние годы вылезти. Не дай Бог, он вылезет в ее детях, это обязательно. Зачастую капризы наших детей, вы знаете, мы чувствуем, что они вот так вот ходят, и мы их так не трогаем, аккуратненько, 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 чтобы они не вышли на поверхность, вот те там живущие грехи и корни. Не трогаем, не трогаем. И вот он вырос, вырос уже, уже подросток, мы его не трогаем, значит, как рванет, ой-ой-ой, а уже член церкви, мы его тоже не трогаем. О, это такой член церкви, лучше вообще не трогай, иначе на всю церковь хватит. Кого мы выращиваем? Кого мы обманываем? Выход есть? Есть. Не слоном надо было решать проблему этой депрессии, а глубокой молитвой покаяния. Господи, открой, откуда это? Откуда это поражение? Почему оно? Но слишком много времени. Я думаю, что пищи тоже немало, чтобы рассуждать. Господи, помоги, чтобы эти навыки нам усвоить. Это мы пока в общих чертах касались. А каждый рассуждает свою внутренность. Себя, своих родных, близких, детей, ну, у кого какое семейное положение, своих друзей. Чтобы у нас не было беды, врачуем раны народа легкомысленно. А зачастую, когда доходишь до таких глубин, кто-то себя неловко чувствует, и он уходит. Я понимаю. Когда Иисус говорил глубокие слова, мы однажды коснемся этой темы, борьба умов, очень серьезная тема. Я не знаю, когда она будет открыта до конца, чтобы мы рассуждали вместе. Какие, говорит, странные слова, он говорит. Кто может слушать это? Что? Это он от себя говорил слова? Это его слова, не согласованные с отцом? Он сказал, говорит, сын ничего не делает, если прежде не увидит отца творящего. Так написано, да? Я получил от отца заповедь, что говорить и что сказать. Так написано. Отец говорил в сыне. И получается, Бог, отец, говорит в сыне. Сын не искажает ни одного слова полностью. Передает, ну, запятая в запятую, вдох в выдох. Какие странные слова. А он говорит, а почему это мое слово не вмещается в вас? Помним, да? И он говорит, потому что вы не из моих овец. А как это народ Израиля вдруг стал не из его овец? Овцы его стали не его овцами. Как это так? Но зато трубы трубили. Новомесячья были. Праздники были. Хоры пели. И он говорит, последний шанс Бог дал через сына своего. За то, что, говорит, ты не узнал дня посещения твоего. Седом ваш оставляется вам пуст. Оттуда появляется во многих церквах религиозное богослужение. Игра в религию и в обряды. И когда начинаешь эту правду трогать, то там на парковках прокалываются колеса, перерезаются тормозные шланги. Дальше, я думаю, хватит. Но у нас слишком много времени, брат Витя.
Пожалуйста, к молитве.